жизнь с антрактами.
Доброго дня тем, кто пополнил компанию слушателей в эти минуты. У меня Алексей Райкова, в гостях Даниил Страхов, актер театра и кино. О театре мы поговорили в первой части программы. Никто не выиграл пока поход в театр, в какой захочет, на какой захочет спектакль, а нужно ответить на вопрос, в каком спектакле своего первого театрального режиссера, а если вы внимательно слушали первую часть, вы поняли, какой это режиссер, мы о нем много говорили, и какой это спектакль, мы о нем тоже говорили. Вот в каком спектакле этого режиссера Даниил Страхов сыграл на стороне и в какой театральной компании. Я так понимаю, что там та роль, которая очень пришлась Дане по душе, и роль, о которой бы он хотел поговорить, но не можем без вашей помощи мы коснуться этой темы. Телефон в студию 729-33-57, 729-33-57. Дозванивайтесь, общайтесь с самим актером. Он вам подскажет, уверен, если вы точно зададите наводящий вопрос. Я Райков мешаться и по этому поводу язвить не буду. Ну что же, пора поговорить о кино. Впереди нас... Зрителей ждет огромная эпопея. Советский разведчик Исаев снова появится на экранах. Тебе не страшно было вот соглашаться на роль, которую блистательно играл Тихонов? И вообще фильм это фильм истории уже, так сказать, советского кино. «17 мгновений весны». Фильм, который, мне кажется, каждый знает наизусть.
И вот, вдруг... вот, это на самом деле очень интересная тема для разговора. А знает ли наш зритель наизусть «17 мгновений весны»?
По крайней мере, зритель всем думает, что
кажется,
знает.
Да. Всем так кажется, но уверяю тебя, Леш, что это не так. Ибо я, как вот, в общем, надеюсь, профессиональный человек, прежде чем приняться за всю эту историю, разумеется, пересматривал буквально по кадрам каждую серию из 12-17 мгновений весны. И понял, что там очень много интересного, нового, того, что раньше промахивал за салатами, когда вот любимые фильмы идут фоном, а мы в этот момент...
Да, праздники.
Да-да, там режем эту самую капусту, вот, делаем салат оливье и так далее. Там очень много интересного, того, что раньше я не замечал. И если говорить про... сравнивая меня, да, с Тихоновым, страшно мне было, не страшно, если говорить про это, ну, конечно, страшно, но... Тихонов, по сути дела, в роли Штирлица это такая уже маска, да? Это уже потом обросло анекдотами, это уже такой наш иконостас. Что касается истории, которую снял Сергей Урсуляк, это история не про Штирлица, это история про другую маску того же самого человека. Это маска Максима Максимовича Исаева. Это история про того же самого человека 20 лет до событий весны 45-го года.
То есть, это какое же время года-то получается? То есть, это вы снимали про какие годы?
Мы снимали про 30-е годы.
Мама дорогая, я и не знал.
Да, это история снята по трем вещам. По рассказу «Нежность», где зрителям будет рассказана история, которая закончится в кафе «Элефант», вот этой знаменитой молчаливой сценой с его женой. Вот, и по двум романам «Пароль не нужен» и «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Это история, которая имеет прямое отношение к гражданской войне. И Штирлиц – это, что называется, то, что потом с этим человеком стало, когда он 20 лет... провел в Германии, когда он не мог позволить себе ничего, и когда мы видим на экране человека, который сквозь вот эту вот маску непроницаемости безумно страдает. То, что великолепно сыграл Тихонов. Моя же история совсем другая, потому как этому парню на 20 лет меньше, он влюбляется, он совершает ошибки, он не всегда чувствует себя правым. И он вообще не очень уверен в том, что он находится на правильной, на верной стороне в этом конфликте гражданской войны. Белые, красные, зеленые, синие, голубые.
Сколько серий будет? Это как фильм будет выходить? Он пойдет сначала на экране телевизора, или это будет кино, которое будет идти в кино?
Это исключительно история, рассказанная для...
телевидения, да?
Для телеэкрана. Потому как невозможно было вместить это в полный метр. И Урсуляк не стремился к этому, и никакого полного метра не будет. Вот. Это будет либо 16 серий, либо 14, пока сложно сказать. Ибо как вот смонтируется, вот насколько, так сказать, материала хватит, настолько и хватит.
Тут период озвучания еще не проходили?
Нет,
да?
Нет. Сейчас только идет монтажный период, тренировка будет чуть позже.
И...
ждать к осени, я надеюсь, что, может быть, к октябрю месяцу все это будет уже...
И как будет называться фильм?
Я не знаю, это вопрос не ко мне. Понятно. Рабочее название «Исаев».
«Исаев». Понятно.
При всем при том, что помимо меня, то есть там очень много вообще персонажей, очень много.
Скажи, пожалуйста, а вот как происходит, как это было у вас, например, я не в плане подвоха, а в плане просто мне интересно, да, вот я знаю, что Эльдар Александрович Рязанов был очень, по-моему, недоволен, когда возникала эта история с продолжением нашей самой любимой новогодней.
А здесь не продолжение, я понимаю, куда камень, в чей огород. Здесь не продолжение, если уж говорить так, да, а что называется
другая
приквел.
История, да?
А приквел, да, это то, что было до того, а не продолжение того, что уже зрители видели. Это раз. Во-вторых, Родион Нахапетов уже играл именно то, что сейчас снял Урсуляк. Вот. И я, к сожалению, этот фильм не видел, потому что его практически невозможно купить. Он есть на каких-то редких DVD. Угу. Вот. Да, собственно говоря, и не стремился этого сделать, чтобы, не дай бог, не начать мартышничать.
Понятно. Вот.
Поэтому история, которую снял Урсуляк, она к Лёзновой, к Тихонову вообще в принципе не имеет никакого отношения. Понятно, что зрители будут сидеть вместе с критиками, скособочившись и, так сказать, искать какие-то параллели. Но я думаю, что если они их и найдут...
Нет, я тебе скажу так. Вот мне, как зрителю, не хотелось смотреть новую историю новогоднюю с «Лёгким паром». Я и не пошел ее смотреть. Просто я не хотел ничего, никакого продолжения. Я хотел остаться там, в детстве, в своих ощущениях. И тот фильм у меня остался. А про Исаева я пойду смотреть, потому что мне это интересно. И у меня здесь нету такого вот, что есть вот только 17 мгновений. И не дай бог потревожить мои какие-то впечатления. Нет, наоборот, у меня интерес к тому, а что было раньше. А как это воспринимается сегодняшней молодая режиссура. Урсуляк все-таки, так сказать, это молодая режиссура. И как это все складывается? Это будет какой-то блокбастер? Это снято как американское кино? Или это все-таки наше кино, которое с разбором, с интересными двойными сценами?
Ну, было бы странно, если бы Сергей Урсуляк снимал бы без разбора. Это режиссер, который, ну, пожалуй, наверное, впервые в моей жизни знал за меня весь мой текст.
Если вы репетировали на площадке?
Безусловно, репетировали так, что не дай боже, пока я не был готов, команды «Мотор» не звучало. Это режиссер, который потратил на один только съемочный период год своей жизни. Сейчас он потратит, сейчас он потратит минимум 6-8 месяцев на монтаж. Потом озвучка. То есть, по сути дела, я думаю, что этому проекту он посвятит, ну, года 3.
Жалко, мы с тобой поздно встретились. Я тут сидел с ним недавно рядом в одном театре и смотрел на него подозрительно. Если бы я узнал об этом вот чуть раньше, я бы руку пожал и сказал спасибо огромное.
Он потрясающий, он очень мягкий, умный, добрый, любящий артистов режиссер. С ним было очень комфортно и, в общем, как за каменной стеной.
Ну, будем надеяться, и кино будет интересным. У нас есть звонок. Альбина дозвонилась. Здравствуйте, Альбина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
А если я не ошибаюсь, это спектакль Антона Чехова «Бзацовщина».
Совершенно Альбина,
Сергей Голомазов.
Вы не ошибаетесь. Каким путем логических размышлений вы пришли к этому правильному ответу?
К сожалению, путем поиска в интернете.
Хорошо, что признались, Альбина. Ладно, оставляйте свой номер телефона, и после эфира я вам позвоню, только не сразу, а через некоторое время. В любом случае дозвонюсь, и мы с вами выберем театр и спектакль, куда вы пойдете. Уже приятно. Ну так вот, этот спектакль Сергея Голомазова, наконец мы его назвали. «Безотцовщина», или как он называется?
«Безотцовщина», в скобочках, «Платонов». Это спектакль учебного театра ГИТИС, курс Скандарова, куда Сергей Анатольевич Голомазов позвал меня на главную роль, так сказать, как приглашенного артиста, уже не студента. Вот. И это роль, которая вместе с Петербургом оставила в моей душе профессионально большой глубокий след, ибо те проблемы, которые поднимает эта пьеса Чехова, которые потом были разложены на «Дядю Ваню», на «Вишневый сад», ну, на все. Да? Все эти мотивы есть в этой пьесе, которая не окончена, вот, и которую блистательно придумал по своему финалу Сергей Голомазов.
А про что вы играли? Про что у вас был спектакль? Вот Платонов, он же такой вообще мерзкий тип, он такой бабник, насколько я помню, да?
Ну, знаете, если бы слово «бабник» было синонимично мерзкому типу, и на этом бы все заканчивалось, то Чехов не был бы Чеховым. Вот. Конечно же, Платонов – это один из сложнейших персонажей русской драматургии, и играть его безумно интересно и тяжело. Вот. Это такой русский Гамлет русского захолустья. Вот. Почему, так сказать, опять я возвращаюсь к этой гамлетовской
теме. Что ж такое? Почему же вот это быть или не быть?
33 года, пора
я
уже.
Я прочитал тут у одного медика, который любит театр и часто ходит в театр, у одного профессора, сейчас не вспомню, каких медицинских наук, но он очень логично в своей статье, вот в театральном журнале опубликованной, доказал, что абсолютно Гамлет шизофреник. Там симптомы, и, так сказать, там, как сказать, с медицинской точки зрения он разобрал эту пьесу.
Ну, вы знаете, любой талантливый человек, он где-то сумасшедший, да, и если так разбирать, то, в общем, Отелло от него недалеко ушел. Другой вопрос, про что режиссеру интересно ставить? Про болезнь, если он, так сказать, там, режиссер-врач, да? Вот. Или про что-то иное? Мне также интересен Вампилов с «Утиной охотой», тоже, да?
Зилов, да, будь здоров, персонаж-то.
Тоже будь здоров, персонаж. Вот это все меня интересует, и
скажи,
мне
пожалуйста,
что сказать.
А вот есть, значит, материал, о котором ты думаешь, подсознательно или сознательно, а и вот идут спектакли, например, в разных театрах с такими названиями. Ты пойдешь смотреть, тебе это интересно? Или ты останешься, вот если это тебе хочется где-то прикоснуться, и ты надеешься, что вдруг пути пересекутся с той или иной пьесой, ты не хочешь этого видеть?
Ну, у меня нет готового ответа на этот вопрос. Вот, так сказать, есть некая возможность пойти, до сих пор не пошел почему-то.
Значит, где-то подсознательно есть.
Значит, наверное, нет какого-то стремления увидеть уже готовую картинку, готовый результат, готовую чью-то работу, потому что внутри, наверное, какой-то суп свой варится. И пусть он там варится.
Ну, это естественно, это я как раз понимаю. Скажи, пожалуйста, а вот всем гостям задаю этот вопрос, о своем самом ярком театральном впечатлении, о том, что вот тебя буквально развернуло к сцене, где тебе было хорошо, комфортно, и ты готов был кричать «Браво!» после такого спектакля, и что ты не принимаешь, и еле-еле досидел до антракта, и, может быть, ушел в антракте. Вот об этих спектаклях можно поговорить. Просто, что тебе интересно в сегодняшнем театре? Театр ли формы, театр ли какого-то подробного проживания? Вот,
скорее, второе. И если говорить про то, где мне очень понравилось, где мне было комфортно, и где не хотелось уходить, хотя спектакль шел, наверное, добрых 4 часа, это «Захудалый род Женвача». Я его видел и, значит, на временной сцене на Новослободской, вот, и уже в их новом здании на Таганке, где они недавно, вот, так сказать, куда они переехали, и где они совершенно замечательно существуют. Шикарная сцена, шикарный театр. Давид Боровский, конечно, совершил какое-то чудо очередное. И то, как они туда перенесли спектакль, как они там существуют, ну, просто я ребятам искренне по-белому завидую.
Только не Давид Боровский, а Александр Боровский.
А, да, извините,
да.
Оговорился?
Конечно.
Вот.
Но спектакль-то очень сложный, «Захудалый род». Он такой, в общем, темный спектакль. Он
я бы не сказал, что он темный.
Ну, как сказать, там вот высвечивают их. Темный не в смысле своей атмосферы,
а в смысле световой партитуры.
Да, световой партитуры. Там очень надо напряженно все это слушать, огромные объемы текста.
Леш, я люблю напрягаться. Из этого что-то рождается. Из этого что-то рождается. Когда ты сидишь с попкорном, и тебе, так сказать, разжевывают последнюю тупую ограниченную мысль, и то ты уже не понимаешь, так сказать, нафига она тебе нужна, это кино или этот театр, он не для меня.
Понятно. «Захудалый род», «Женовач» – это достойный выбор, а вот то, что ты не принимаешь, то, что тебе не понравилось, расскажи об этом, это тоже важно.
А что-то вот в последние месяцы ничего такого я ужасного не видел, и как-то на ум ничего не приходит. Я вообще мало хожу по театрам. Грешен.
Понятно.
Грешно.
Но театр, я так понимаю, что театр Фоменко, потому что Фоменко учитель Женовача, театр Женовача, театр такого нормального.
Ну вот, скажем, в том же театре, чтобы быть уже до конца честным, я видел «Мариенбад», да? И не то, что мне захотелось встать и уйти, нет. Но такой театр мне понравился меньше, учитывая, что... Женовач вот привил своим детям какой-то вкус, любовь к очень подробному, детальному существованию. И я, конечно, ожидал увидеть что-то другое, но я был не готов к тому, что Каменькович совсем другой режиссер, у него совсем другая режиссерская партитура.
То есть он очень быстро перелистывал страницы, так что ли, получается, да?
Ну вот я был к этому как-то не готов, я вот пришел на совершенно что-то другое. Я просто не знал, что Каменькович работает совершенно в ином жанре. Он вообще другой режиссер, и этим он и дорог, и ценен. Вот. Но этот спектакль мне пришелся не так ко двору, как...
Сейчас представляешь, премьера в театре Фоменко у того же Жени Каменковича, он поставил Джойса Улисс. И это будет идти, начинаться спектакль будет то ли в 16:30, то ли в 17 часов.
Заканчивается после полуночи.
Идти будет 5 часов 40 минут.
Ой.
Вот мы вздохнули, но мне-то придется идти. Я надеюсь, что это будет встреча с прекрасным, сказал вот с оптимизмом Райков. Скажи, пожалуйста, вот в этом антракте, в этой паузе, когда, может быть, сейчас нету съемок, или ты готовишься к новой роли в кино, а в театре совсем ничего нету, чем занимается Даниил Страхов дома? Чем ты увлечен? О чем ты мечтаешь? Какие события произойдут в твоей жизни в самое ближайшее время? Вот расскажи нам, это очень интересно, потому что я знаю, что ты предвкушаешь одно важное события.
Ну, в общем, да, уже нашим слушателям становится понятно, что мы о чем-то сговорились заранее.
Нет, просто я завидую Дане, потому что он может себе это позволить, а я нет. А я бы тоже очень хотел это сделать, но меня круглосуточно нету дома,
поэтому... Меня все отговаривают, но я решил себе приобрести собаку и бесконечно счастлив по этому поводу. Вот такой мне подарок самому себе я сделал к моему 33-летию. Вот. Это будет замечательный пес из питомника Вейтали. Вот, Маклаковой Татьяне большое спасибо за то, что она, ну, так сказать, помогла мне его выбрать. Это ее пес, это ее щенок. Я, конечно, просто дрожу от предвкушения. Это создание, которое не может оставить никого равнодушным. Лабрадор просто, ну, такого белого песочного цвета. Я понимаю, что я безумец, что у меня начнутся гастроли, съемки, еще что-то. Я уже придумал, как я буду возить его в своей машине. Как я
на
буду...
гастроли и на съемки?
Ну, на съемки, по крайней мере, если там, допустим, уехать на месяц, то можно договориться, в конце концов, и с песиком где-то пожить. Я понимаю, что это безумие, меня все отговаривают, родственники вертят пальцем у виска,
да?
Говорят, Даня, ты что?
Сумасшедший.
Но вот настает какой-то момент, когда хочется поступать не по разуму, а по желанию, по чувству, по какому-то безумному желанию приобрести, вот найти этого четвероногого друга, который уже, так сказать, не уйдет, которого ты не потеряешь, который, как наши друзья, уходит в никуда и все куда-то исчезают. Вот. Здесь, так сказать, это, вот, наверное, вопрос какого-то 33-летнего уже одиночества, когда хочешь найти молчаливого собеседника, который тебя будет любить, понимать и всегда ждать.
Как в одном из своих интервью Марк Анатолий Захаров на вопрос, кто вас больше всего дома понимает, дочь или жена, он ответил: собака.
Вот.
И с собакой я люблю больше всего разговаривать, гулять или молчать, или уж как там было, я не помню, но меня тогда этот ответ немного шокировал, но он сказал...
Это, конечно, какой-то такой этап... миросозерцательности внутри меня самого. Вот, это уже, так сказать, налить не рюмку водки, а бокал коньяка, сесть не с сигаретой, а с трубкой, и чтобы собака лежала у ног, и камин трещал в своих поленьях. В общем, вот это какая-то совсем другая история. Это уже, наверное, какое-то желание вырваться из суеты сегодняшнего дня и подумать о вечном.
Слушай, ну а вот сейчас поклонницы, которых у тебя немерено, сейчас вот послушали такую речь.
Старый и скажут, дурак.
Так он холостяк. Ему срочно-срочно нужна вторая половина. И совсем тебе проход давать не будут.
Нет, вторая половина мне не нужна.
Как это?
Потому
как
что
это?
Я женат 10 лет и счастлив в браке. И тут, так сказать... Даже говорить не о чем, я думаю.
Без комментариев. Ну что ж, а приобретение четвероногого друга – это, по-моему, очень понятное желание, потому что когда вдруг наступает определенный период в жизни, и тебе не хватает, то есть тебе эмоции вот по заботе о ком-то, по проявлению своих чувств перехлёстывают в данном случае, то они должны, конечно, выливаться на то существо, которое будет безоглядно тебе преданно и безоглядно будет...
Я на это надеюсь, что он будет не бандитом, а, так сказать... хорошим псом.
Скажи, пожалуйста, партнер на площадке, вот партнер в кино и партнер в театре, это большая разница? Или уже на сегодняшнем этапе своего собственного мастерства, так сказать, ты понимаешь задачу, понимает задачу партнер, и, или вот, так сказать, какая-то вот договоренность, взаимоконтакт до съемки сцены какой-то определенной, до выхода на сцену в спектакле важен все-таки? Вот как ты считаешь, для тебя партнер, что такое в профессии?
Партнер, он и есть партнер, это касается как театр, так и кино, и здесь нет какой-то принципиальной разницы, потому что когда твоему партнеру на сцене на тебя наплевать, Вот, ты играешь сам собой. То же самое происходит, и когда тебе, допустим, партнер подыгрывает левой ногой, сидя за кадром, а ты в этот момент на крупнике сидишь и играешь со стенкой в буквальном смысле слова. Поэтому здесь нет принципиальной разницы. Другой вопрос, что в театре ты можешь потом выйти и попросить его больше так не делать, а в кино может быть поздно, потому что кадр снят и роль сыграна. Но тут все зависит на самом деле от режиссера. Как он выстраивает свои отношения с артистами, так, собственно говоря, артисты, это же дети, они вот, насколько им, так сказать, позволительно шалить, настолько они и шалят. Вот. У Русулюка никто не шалил. И я никогда не позволял себе подобных вещей, и, надеюсь, не позволю никогда в жизни, потому что это свинство. Нужно помогать людям, и со всякими бывают разные, так сказать, переклинчи, да. Всем тяжело, тем более, когда, допустим, артист приходит на один съемочный день. Тут все друг друга знают, все обнялись, поцеловались, вчера расстались, завтра опять соберемся. Артист приходит на один день, ему нужно вклиниться в историю, сыграть целую жизнь. Конечно, ему безумно тяжело, его колбасит, ему страшно. Актер – это всегда… актерская профессия – это преодоление какого-то страха, зажима, стеснительности. Это умение попасть, вот, да, особенно в кино, вот… Раз попал, сыграл, ушел. Или не попал, и ты потом будешь переживать еще, бог знает сколько времени, что вот у тебя не получилось. Это очень все так непросто. Поэтому Урсуляк в этом отношении большой умница и молодец, ибо на площадке у него почему все так хорошо играют? Почему так все хорошо играли в ликвидации? Да потому что все друг друга любили на площадке, и никто, так сказать, никого матюгами не прикладывал. И вот, да, понятно, что бывает и такая режиссура. Из-под палки тоже, так сказать, можно добиться каких-то результатов. Но это, слава богу, не история Урсуляка, и я за это очень благодарен.
Ну что же, на этой замечательной ноте и закончим наш разговор. А я знаю, в каком театре ты будешь в ближайшее время работать. Сейчас тебе будет очень любопытно и интересно. Ты будешь работать в Московском художественном театре имени Чехова Олега Павловича Табакова, потому что Олег Павлович Табаков, он как только видит какого-нибудь актера, который сыграл там или сям хорошо и много, а я думаю, что работа в сериале «Урсуляка» и роль Исаева – это как раз тот вариант. Так что готовься или принимать, или отказываться. Вот это тут не будет ничего комментировать Данила Страхов. Это вот я, Райков, так предполагаю, потому что у меня уже есть такие вот знаки с другими актерами, которые вдруг стали актерами Московского художественного театра. Ну что же, самое главное, чтобы эта пауза не затянулась, самое главное, Дань, чтобы были роли в твоей судьбе, роли интересные, и самое главное, чтобы взаимопонимание с твоим четвероногим и хвостатым, оно приносило радость и счастье. Спасибо тебе большое.
Леша, спасибо за разговор, спасибо нашим слушателям. Да, вот. И до новых встреч на кино и театральных подмостках.
А у нас на 92 FM и третьей кнопке трех программников в следующую субботу будет встреча с народным артистом России, актером театра студии под руководством Олега Табакова Андреем Смоляковым. Мы будем говорить о его юбилее, как это ни странно. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Жизнь с антрактами.
Москва загадочная и мистическая.